«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Смерть обвиняемой в московской тюремной больнице вскрыла новые проблемы системы исправительных учреждений. Какие последствия повлечет за собой дело Веры Трифоновой? Финансовые трудности Греции отразятся на состоянии всей европейской экономики. Может ли ослабление евро привести к крушению идеи континентального единства? В Петербурге готовятся открыть мемориальную доску памяти ленинградского коммунистического лидера Григория Романова. Откуда в обществе берутся ностальгические воспоминания об эпохе застоя? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Против следователя Сергея Пысина, который вел дело предпринимателя Веры Трифоновой, скончавшейся в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков в интервью «Радио Свобода» заявил, что в отношении следователя должно быть возбуждено дело по факту злоупотребления служебным положением, приведшего к тяжким последствиям. Президент компании «Кит Элит Недвижимость» Вера Трифонова, обвиняемая в экономическом преступлении, скончалась 30 апреля в следственном изоляторе «Матросская тишина». У нее была тяжелая форма диабета. Судья обещала изменить ей меру пресечения, если Трифонова признает себя виновной. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин сообщил, что против следователя Сергея Пысина, который вел уголовное дело президента компании «Кит Элит Недвижимость» Веры Трифоновой, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Адвокат погибшей женщины Владимир Жеребенков заявил в интервью «Радио Свобода», что он и родственники Веры Трифоновой будут добиваться того, чтобы в отношении следователя завели дело по более серьезной статье по факту злоупотребления служебным положением. У Веры Трифоновой была тяжелая форма диабета, в результате которой у женщины наступила сердечная и почечная недостаточность. Но ни судья, ни следователь не разрешили перевести Трифонову в больницу, где ей могли бы оказать квалифицированную медицинскую помощь.
Виноват в этом следователь, виноват в этом начальник тюрьмы Секрет Тагиев. Но виноват судья Макарова, который арестовал ее, трижды продлевал содержание под стражей, несмотря на то, что имел в заключении врача невозможность этого, невозможность ее содержания под стражей. Я слышал, что следователь уволен в отношении его возбуждено уголовное дело по халатности. Я считаю, этого недостаточно. Я считаю, что квалификация его действия ошибочна. В его действиях признаки злоупотребления служебного положения, повлекшие тяжкие последствия. То есть смерть Веры Владимировны и наказание здесь по данному составу до 10 лет лишения свободы. Халатность, это, понимаете, получается, человек как-то не доглядел, не предвидел. В данном случае он умышленно и целенаправленно действовал, поскольку мы ему постоянно, ежедневно я ему звонил, ежедневно объяснял, что она умирает, что, скажем, часом ей хуже и хуже, что нужна помощь ей. А он вместо того, чтобы ее оказать специализированную помощь, он даже из 20-й горбольницы ее забрал и отправил ее в следственный изолятор города Можайск, где вообще нет ни оборудования, ни медицины. И о чем было заключение дано на следующий день. То есть фактически он уничтожил ее. Естественно, родственники в шоке, естественно, желание даже, уже Веру Владимировну не спасешь, но желание спасти тех, которые там остались, которые оттуда докричаться не могут и которые будут продолжать умирать там. Тут вопрос, освободить их было из-под стражи. Судья кивает, а это следователь может сделать. А следователь, я говорю, не хочу. Ты признайся, покайся, я тебя отпущу. Она говорит, а в чем признаваться, если я не виновен? То есть у нас проще сгнобить человека, чем его спасти.
Российские правозащитники написали письмо президенту Медведеву, в котором требуют наказать виновных в смерти Веры Трифоновой. Они указывают, что после гибели в СИЗО «Матросская тишина» 37-летнего юриста Сергея Магнитского никто из представителей системы исполнения наказаний не ответил за это. А распоряжение президента Медведева о том, что обвиняемые в экономических преступлениях не должны находиться под стражей, было проигнорировано, говорит правозащитник Валерий Борщов.
Из трагедии Магнитского не сделано было серьезных выводов. Трагедия Трифоновой произошла именно потому, что не были сделаны выводы по поводу ситуации с Магнитским. По-прежнему сохраняется зависимость следствие и суда, и судья держит сторону обвинения. Еще нас вызывает возмущение то, что, несмотря на то, что было дано указание и со стороны президента, и генеральный прокурор об этом говорил, что обвиняемые в экономических преступлениях не должны содержаться в СИЗО. Вот Трифонова, тот пример, которую по-прежнему держали в СИЗО, и она погибла.
О том, почему люди, попавшие в российские СИЗО и тюрьмы, лишены права на нормальную медицинскую помощь, рассуждает заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн.
Если человек, если к нему применяются меры пресечения лишения свободы, то у него уже надежда на то, что он получит другой приговор, кроме обвинительного, нет. Если его уже поместили в следственный изолятор, то, скорее всего, с ним произойдет только одно. Он получит лишение свободы. Когда возникает такая вещь, как здоровье, она является только помехой. Вот в этой тенденции осудить его, подтвердить легитимность решения судьи, которая дала добро на применение такой меры пресечения, следователя, который держал человека там. И вот это здоровье, это получается как камень преткновения. Судья не видит. У нас нету нормального правосудия. Тюрьма, она является органом этого тела. Она будет прислушиваться к тому, что нужно прокурору, что нужно следователю, что нужно судье. Она чувствительна к этому, а не к здоровью человека. То мы же получили в наследство эту систему. Мы ее не придумали сегодня. Она существует многие годы. Это есть остаток от советской системы, от ГУЛАГа. Мы хотим это или нет. Идеология передается. Человек-преступник, ведь у нас не так давно отменена смертная казнь. Людей расстреливали за преступление. Преступник считается, в принципе, ну, символически, как уже мертвый человек. То есть он выпал из общества. И, кроме того, этот еще институт используется сейчас конкретными лицами или там организациями для решения своих собственных, частных, корыстных проблем.
Скончавшаяся в СИЗО матросская тишина президент компании «Кит Элит Недвижимость» Вера Трифонова была арестована в декабре прошлого года. По версии следствия, Трифонова предлагала двум банкирам за 1,5 миллиона долларов добиться их назначения в Совет Федерации. Сама женщина во время следствия свою вину отрицала. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 мая. Выходец из Пакистана Файзал Шахзад, задержанный по подозрению в причастности к подготовке теракта на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, дал показания, сообщает агентство Reuters. По утверждениям агентства, Шахзад действовал, по его словам, без сообщников и изготовил взрывное устройство самостоятельно. Шахзад также утверждает, что не имеет связи с пакистанскими радикальными террористическими группировками. Его арестовали вечером в понедельник, 3 мая, при посадке на самолет в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, откуда он собирался улететь в Дубай. На подозреваемого удалось выйти благодаря проверке владельцев автомобиля Nissan Pathfinder, в котором и была вечером 1 мая обнаружена самодельная бомба. На допросе Шахзад рассказал следователям, как покупал автомобиль, изготовлял взрывчатку и скрывался с места происшествия. Однако следствие не исключает, что у злоумышленника могли быть сообщники. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
О задержании подозреваемого в попытке совершить теракт в центре Нью-Йорка сообщил генеральный прокурор США Эрик Холдер. Он назвал имя задержанного.
Файсал Шахзад был арестован в связи с попыткой взорвать заминированный автомобиль в Нью-Йорке в минувшую субботу. Господин Шахзад, гражданин США, задержан и взят под стражу, когда он пытался сесть на самолет, направляющийся в Дубай.
По данным средств массовой информации, Файзад – американец пакистанского происхождения, который недавно провел в Пакистане 5 месяцев. Ранее пакистанские талибы опубликовали в интернете заявление, в котором взяли на себя ответственность за попытку теракта. Согласно этому заявлению, это была месть за ликвидацию двух лидеров Аль-Каиды в Ираке. Однако американские власти выразили сомнение в том, что действительно действовала Аль-Каида или другая крупная террористическая организация. Еще одна версия – месть медиахолдингу Viacom за эпизод в мультфильме «Южный парк», в котором пророк Мухаммед изображен одетым в карнавальный костюм медведя. Заминированный автомобиль был запаркован вблизи штаб-квартиры холдинга. Генеральный прокурор Эрик Холдер заявил, что следствие ведется по разным направлениям.
Расследование продолжается. Мы собираем необходимую информацию и ведем следствие по нескольким направлениям. Ясно одно. Целью этого теракта должно было стать убийство американцев.
Холдер призвал американских граждан к бдительности и попросил немедленно сообщать полиции и ФБР о всех случаях подозрительного поведения людей или о предметах, которые могут оказаться взрывными устройствами. Напомню, что в субботу вблизи площади Таймс-сквер в Нью-Йорке внимание одного из уличных торговцев привлек неправильно запаркованный автомобиль с работающим двигателем и включенным аварийным сигналом. В машине было найдено самодельное взрывное устройство, состоящее из часового механизма, петард, канистр с бензином и баллонов с пропаном. Бывший хозяин машины заявил полиции, что продал ее за наличные 3 недели назад человеку, выглядевшему как выходец с Ближнего Востока. В ходе следствия выяснилось, что покупателем и был Файсал Шахзад. Представители спецслужб не исключают, что у Шахзада могли быть сообщники. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Прокомментировать последние сообщения, связанные с задержанием подозреваемого в попытке взорвать автомобиль-бомбу на Таймс-сквер, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов попросил Джудит Миллер из Манхэттенского института.
Как вы считаете, задержание подозреваемого в последнюю минуту перед вылетом в Дубай было спланированным или по счастливой случайности удалось его перехватить? Я полагаю, что выяснение личности и поиск террориста велись очень интенсивно. Как только удалось выяснить его личность, была распространена его фотография, и по ней его опознали в Нью-Йоркском аэропорту. Так что, думаю, нам просто повезло, что его успели опознать и задержать до того, как он покинул страну. Вместе с ним задержали еще двоих. Означает ли это, что террорист действовал не в одиночку? Не исключено. Мы еще не имеем достаточной информации о мотивах преступления, о связях подозреваемого. Думаю, узнаем больше после предварительного слушания в суде. Какие попытки терактов труднее раскрыть, предпринимаемые одиночкой или организованной группой? Это разные задачи, требующие различного подхода. Многое зависит от масштаба намерений, от возможностей, которыми располагает потенциальный террорист, и от степени его подготовленности. Нам повезло, что этот потенциальный убийца оказался непрофессионалом, хотя он явно планировал уничтожить как можно больше народа на многолюдной площади. Повторяю, нам очень-очень повезло, что он оказался таким непрофессионалом. Просто повезло с этим террористом, просто повезло с террористом, пытавшимся взорвать самолет в Рождество. Немного ли случайностей? Да, вот почему одни, занимающиеся вопросами борьбы с терроризмом, верят в умение и опыт органов по борьбе с терроризмом, а другие считают, что большую роль играют здесь случайности и везение. Возможно, роль играет и то, и другое. В том, что Файзала Шахзада удалось обнаружить и задержать в столь короткий срок, результат прекрасной работы нью-йоркской полиции и федеральных служб. Но тот факт, что автомобиль-бомба не взорвался, случайность. Если бы террорист оказался более умелым и произошел взрыв, то все улики против него могли исчезнуть. Мы бы оказались в иной ситуации. Какова роль Пакистана в расследовании? Если Пакистан заявил, что помогает в расследовании, нет оснований не верить этому. Американо-пакистанское антитеррористическое сотрудничество в последнее время укрепляется, и это очень важно. У нас борьба с терроризмом идет по двум направлениям. С иностранными террористическими организациями и с доморощенным радикализмом. Арестованный оказался гражданином Соединенных Штатов, хотя и с недавнего времени. Мы не знаем, кто ему помогал в Пакистане. Возможно, за ним стоит пакистанский талибан, у которого в основном та же цель, что у Аль-Каиды, но разные возможности. Но оба движения приняли на вооружение терроризм как метод политической борьбы. Для доказательства своей правоты они убивают мирное население. Эти методы не должны быть приемлемы ни в каком цивилизованном обществе, ни в мусульманском, ни в христианском, ни в иудейском, ни в атеистическом. Отрадно, кстати, что пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс включил в свой лексикон слово «терроризм», которое стало редко звучать из уст нынешней администрации. Это была Джудит Миллер, эксперт по проблемам терроризма из Манхэттенского института. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 4 мая. В Греции объявлено о 48-часовой забастовке государственных служащих. Они протестуют против антикризисной программы правительства страны, которая предусматривает заметное ужесточение социальной политики. Реализация этой антикризисной программы – обязательное условие для предоставления Греции финансовой помощи со стороны Европейского Союза. Эта помощь позволит стране расплатиться с процентами по огромным долгам, вызванным несбалансированностью государственной экономической политики. Эксперты, регистрирующие в эти дни падение курса евро под влиянием ситуации в Греции, обеспокоены динамикой развития самого Европейского Союза. О политических последствиях для ЕС экономических проблем Греции я беседовал с международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном. Как и следовало ожидать, известие о том, что греческое правительство для выхода страны из финансового кризиса должно будет предпринять ряд очень жестких с социальной точки зрения мероприятий, не вызвало восторга у населения Греции, и вот над древним Акрополем развивается уже транспарант «Народы Европы восстаньте».
Думается мне, что политические последствия нынешнего кризиса евро будут весьма значительными. Конечно, экономическая рецессия, кризис, общий экономический упадок, который подходит вроде бы к концу, не является причиной этого кризиса. Причиной нынешнего кризиса евро и Евросоюза является общая, не вполне внятная и осмысленная концепция европейской интеграции. Концепция, при которой единая общая валюта была введена раньше, чем появилось государство. Европейская интеграция отнюдь не доведена до какого-то конца. Не возникла ни федерация, ни унитарное государство. Возникли некие подобия государственной символики типа единого председателя, или его сейчас называют президентом Европейского Союза, или министра иностранных дел. Ни тот, ни другой, разумеется, реальных полномочий не имеет и иметь не может. Политический вектор идет в прямо противоположном направлении. Укрепляется национальная ориентация, национально-государственная ориентация отдельных членов ЕС. Они перестают даже координировать свою не только экономику, внутреннюю, но и внешнюю политику. Пример тому позиция Германии по вопросу, скажем, о нефтепроводе из России, или позиция Франции по вопросу о продаже авианосцев России или вертолетоносцев России, позиция Великобритании, которая сейчас устами, скажем, возможного будущего премьер-министра заявила, что не собирается входить вообще в зону евро никогда. Все это свидетельствует о том, что политический вектор пришел в полное противоречие с тем экономическим мероприятием, которое называется введением единой валюты.
Евро может потянуть на дно вообще всю идею Европейского Союза?
И был момент пика, был момент расцвета, когда политическая составляющая была, я повторяю, осмысленная, цель была ясна, и экономические меры создания свободной зоны обмена товарами, людьми и идеями была тоже ясна. Большие мыслители современности, экономисты крупнейшие, сошлюсь, скажем, на Пола Кругмана, последнего лауреата или предпоследнего лауреата Нобелевской премии мира по экономике, в своей последней колонке в газете «Нью-Йорк Таймс», он высказывается в том смысле, что он принадлежал числу экспертов, не верящих в возможность распада еврозоны, но сейчас он вынужден поверить. Государства, вошедшие в общую зону, лишились тонкого механизма или инструмента тонкой доводки экономической. Это инструмент определения курса своей национальной валюты. Сейчас этого у них нет, они в общей упряжке, и тот, кто ослабевает и падает, оказывается, что его приходится как бы тащить всем остальным вместе взятым. Это то, что сейчас происходит в Европе. Сейчас Пол Кругман предсказывает возможный развал еврозоны. Вы спрашиваете о возможных последствиях для Евросоюза. Может быть, какое-то отступление, мыслимо какой-то отход на 20 лет назад, скажем, когда действительно существовала лишь общая зона свободной торговли, общая шенгенская зона без паспортного, безвизового обмена людьми и идеями. Это вполне мыслимо, хотя это потребует жесточайшей внутренней перестройки сознания европейского, прежде всего. Но оно происходит. Обратите внимание на то, как реагировали не только народы Европы, но и многие политики Европы. Многие другие страны, которые вынуждены также внести свою лепту в общий кредит Греции, заявили, что не собираются пока что, во всяком случае, этого делать. Так поступило правительство маленькой Словакии, которое вынуждено внести в общий котел сейчас миллиард, почти миллиард евро. Ни с того ни с сего, что, конечно, подорвет его внутренний бюджет. Они сказали, что подождут момента, когда греки смогут реально снизить задолженность, и лишь после этого внесут свою лепту. Думаю, что так поступят многие.
Есть такая крайне популярная для народа простого объяснения того, почему меняются правительства. Придут консерваторы, накопят, потом придут социалисты, разделят. Вот сейчас экономические трудности, необходимость платить за греческих партнеров и тем самым работать самим больше, отрывать от собственного бюджета для того, чтобы во имя идеи вот этого братства. Как это все все скажется на популярности левых идей. С одной стороны, вроде бы это хорошее время для того, чтобы социалисты пришли к власти. Они любят делить, они любят государственные программы. С другой стороны, та политика, о которой вы говорите, ее проведение требует жесточайших консервативных методов управления экономикой.
Из 27 нынешних членов Евросовета где-то 5-6 от силы имеют социалистические правительства. Самая крупная из этих стран сейчас пока Великобритания. Не сегодня, завтра там сменится правительство в пользу правого центра или консервативной партии. В любом случае. Испания, где также правительство переживает свои последние фактически месяцы. В остальной Европе произошел крутой поворот направо. Это объясняется тем, что люди хотят распределительной системы, однако селезенка, если хотите, интуитивно чувствует, что сейчас время не разбрасывать камни, а собирать их. Наоборот, поворот будет происходить направо. Другое дело, что он не всегда будет в пользу просто правоцентристских партий, а во многих странах, мне кажется, и в Германии в том числе, он приобретет характер скорее повышения роли крайне правых партий. Это уже сейчас происходит.
То, с чем столкнулась Австрия и Венгрия, скажем.
Совершенно верно. Австрия, Венгрия, где вообще произошел лавинообразный разворот в сторону крайне правых политических сил, мне кажется, что этого можно ожидать и в других странах. Обратите внимание на парадокс нашего времени. В Греции у власти находится социалистическое правительство. Это счастье для консерваторов, конечно, что не им, а социалистам приходится сейчас затягивать пояса, но в таком положении окажется правительство почти любой европейской страны. Учтите, что задолженность высока и в других странах. Даже самая благополучная, вроде Германии, имеет 70% задолженности по отношению к ВВП, а Британия почти на уровне Греции, а Италия на уровне Греции и Испания тоже. Ведь когда-то нужно же долги эти отдавать рано или поздно, все время брать кредиты невозможно, потому что обслуживать их становится все труднее и труднее. Это ситуация, которая приведет, несомненно, к смене правительств, но мне кажется, что эта смена будет не в пользу левых сил, потому что сейчас распределять практически нечего, нужно собирать.
Международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фейштейн о политических и экономических проблемах Европейского Союза. Итак, в ближайшие 3 года в целях предотвращения банкротства правительство в Афинах должно сэкономить 30 миллиардов евро. И в этой связи как раз боясь, что именно за их счет или за счет недоплаты им по социальным программам и будет осуществлена эта экономия, сейчас протестуют трудящиеся в Афинах и других городах Греции. Международный валютный фонд и Евросоюз объявили о выделении Греции 110 миллиардов евро, и во многих странах сейчас идет дискуссия на эту тему. В частности, в Германии на 7 мая намечено важное голосование в парламенте. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге принято решение открыть мемориальную доску памяти ленинградского коммунистического лидера Григория Романова, откуда в обществе берутся ностальгические воспоминания об эпохе застоя. В России принят закон против судебной волокиты. Почему? Эксперты по-разному оценивают это, в общем-то, приятное решение. Поговорим на эти темы после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ядерная дуэль на трибуне ООН.
Комментарии экспертов.
Военный аналитик Александр Гольц. Сохранится ли в Киргизии американская военная база?
В блогах Свободы.
Радиоведущий Владимир Карамурза открыл свой видеоблог.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Родственники и адвокат, обвиняемый в мошенничестве Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО, намерены добиваться более сурового наказания для следователя, который вел дело. Адвокат Владимир Жеребенков заявил «Радио Свобода», что в действиях следователя был умысел, поскольку он знал о тяжелой болезни Трифоновой и сознательно отказывал ей в медицинской помощи. В США арестован подозреваемый в причастности к попытке теракта на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Имя задержанного — Файсал Шахзад, он гражданин США пакистанского происхождения. В американских штатах Теннесси, Миссисипи и Кентукки в результате ураганов и проливных дождей в минувшие выходные погибли не менее 29 человек. Только в штате Теннесси сильные дожди привели к резкому подъему воды в реке Камберленд. 19 человек погибли, 10 из них в столице штата, городе Нэшвилл. Новые власти Киргизии лишили Курманбека Бакиева статуса экс-президента и неприкосновенности. В декрете, подписанном главой Временного правительства Розой Атунбаевой, Генпрокуратуре Республики поручено принять меры по экстрадиции Бакиева, который находится сейчас в Белоруссии. В Турции начался суд над генералом и прокурором, которых обвиняют в участии в антиправительственном заговоре. Вместе с командующим Третьей армией генералом Сальдереем Берком и старшим прокурором Ильханом Сыногенером перед судом в городе Ирзум предстали еще 12 человек. Конституционный суд Молдавии признал соответствующими Конституции поправки к закону о выборах президента, предложенные правящим альянсом за европейскую интеграцию. Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цатне объявил сухую голодовку.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 4 мая. В Петербурге активно обсуждают решение городских властей установить мемориальную доску первому секретарю Ленинградского обкома КПСС Григорию Романову. Петербургская интеллигенция вспоминает Романова как человека, который строго следил за тем, чтобы в городе было подавлено любое проявление инакомыслия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов царил в Ленинграде 13 лет, с 1970 по 1983 год. Он жил в доме 1/5 по улице Куйбышева. На нем его почитатели и предлагают установить мемориальную доску, видимо, в память об эпохе, которую современники так и назвали – Романовской. Она характеризовалась не только новыми станциями метро, но и отчетливым духом обскурантизма и непринятия любого инакомыслия, атмосферы выживания. Живавшие из города многих достойных людей. Памятен людям и скандал по поводу пышной свадьбы дочери первого секретаря, на которой фигурировал сервиз из запасников Зимнего дворца. Хотя, может быть, это и легенда, но легенда характерная. Вообще-то, по правилам, памятная доска может быть установлена только через 30 лет после смерти человека. Исключение возможно для нобелевских лауреатов, почетных граждан и других достойных лиц по письменному указанию губернатора. Валентина Матвиенко сходила по карьерной лестнице как раз при Григории Романове. Член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский считает решение об установке доски Романову самым позорным решением городского правительства за последнее время.
Товарищ Романов был, на мой взгляд, негодяй и мерзавец. Человек, который люто ненавидел интеллигенцию, ленинградскую, петербургскую культуру, благодаря которому из города были изгнаны Аркадий Райкин, Сергей Юрский, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов. Он был патологически совершенно антисемит, благодаря которому у нас в городе с особым усердием школьников с пятым пунктом не брали в университет. Это был человек, которому люди с пятым пунктом не имели почти никаких шансов как-то продвинуться по службе. Человек, который уничтожал и преследовал большой драматический театр. Человек, который загонял школьников в плохих училища. Так они боролись за пополнение рядов нашего рабочего класса. Вековечение его памяти, на мой взгляд, связано только с тем, что он был учитель Валентины Ивановны Матвиенко. При нем она взросла от инструктора райкома до первого секретаря обкома комсомола. И она очень многим, конечно, ему лично обязана. Вот это позор. Плевок мне в лицо.
А вот бывший петербургский уполномоченный по правам человека, а ныне лидер регионального отделения Всероссийской партии «За нашу Родину» Игорь Михайлов приветствует памятную доску Романову.
Наша задача подходить к фигуре Романова не с точки зрения, каких он был убеждений, не с точки зрения, кому он имел отношение, а кому не имел отношение. Каким-либо легитимным судом признаны преступления Романова? Нет. Какие-то действия, которые совершил Романов, существуют, которые общественностью единодушно признаны как негативные? По-моему, тоже нет.
Известный актер Олег Басилашвили заявил, что с его точки зрения мемориальная доска Романову – прямое кощунство.
Вот говорят, что у Романова большие заслуги в области строительства, метрополитена. Ну, это заслуги тех людей, которые делали это своими руками. Я просто хочу напомнить, Романов гнал все самое передовое, самое интересное, самое талантливое. Помню хотя бы историю с Георгием Александровичем Постановым. И даже такую фразу осмелился сказать ему Романов. Вам не пора ли подумать о том, что надо уйти из театра? Вот буквально. А история с Бродским, с лауреатом Нобелевской премии, человеком, который прославил не только русскую литературу, поэзию, а Шемякин, а Сергей Юрский, который вынужден был уехать в Москву, ставить мемориальную доску в честь этого человека, оскорбление памяти тех людей, которые уже ушли из жизни, может быть, значительно раньше, благодаря господину Романову.
Бюро Петербургского яблока собирается срочно принять заявление с требованием губернатору города, чтобы решение об установке доски Григорию Романову было отменено. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О причинах, по которым в российском обществе обнаруживаются симпатии к эпохе застоя, о том, по каким причинам власть охотно пользуется наследием советского прошлого, я беседовал с петербургским писателем и историческим колумнистом Львом Усыскиным.
Ничего тут особо удивительного я не вижу. В том, что к памяти Григория Романова я, понятно, никаких теплых чувств не питаю. Я бы был скорее за установку такой мемориальной доски, поскольку я вообще за мемориальность. То есть это исторический факт, этот человек, исторический деятель. Довольно любопытно, в принципе, знать, что он жил в таком-то доме, в таком-то месте, в такие-то годы. Так же, как и любой другой градоначальник. Сам факт вот подчеркивания мемориальности, я в этом ничего плохого не вижу. Теперь, что касается, собственно, тяги увековечивать именно Романова и вообще эту эпоху. Ну, мне кажется, тут есть один аспект очевидный. Потребность вымыслить себе какой-то потерянный рай, да, какую-то эпоху, когда якобы было хорошо. И вот хочется чего-то такого. Тогдашние руководители имеют в глазах людей определенные достоинства по сравнению с нынешними. Вот как кто-то умный сказал, в те времена коррупция носила личный характер, а не инвестиционный, как ныне. А вторая вещь, на мой взгляд, объективное, к сожалению, это то, что исторические эпохи, они как бы, их можно поделить на те, когда государство занимается тем, что тратит ресурсы будущего, и те, когда оно тратит ресурсы настоящего. Вот когда тратятся ресурсы будущего, почему-то такие эпохи обычно остаются у людей в памяти как что-то такое приятное и позитивное. Это там, ну, первый предвоенный год, эпоха застоя, да, вот. Та эпоха, в которую мы сейчас живем, по-видимому, она тоже в исторической памяти людей достаточно долго будет, как очень такие благоприятные времена. Хотя на самом деле страна растрачивает ресурсы своего будущего во многих аспектах. И человеческие ресурсы, и материальные. Ну, в общем, ресурсы капитала во всех отношениях.
Государственная власть, государство, школа и система общественного образования, они формируют память о прошлом. Для России это сейчас справедливо вдвойне, поскольку государство имеет все рычаги на том фронте, который называли идеологическим, да он идеологическим во многом и остался. И вот из этого прошлого выбирают людей сомнительных, что ли, качеств. Почему не выбрать достойных ленинградцев, которые в 70-е годы прославили свой город и занимали более моральную позицию, чем этот коммунистический руководитель? Почему власть именно Романова выбирает?
Значит, во-первых, власть заинтересована в том, чтобы воспитывает в людях лояльность к власти. Поэтому, естественно, она будет выбирать в качестве примера кого-то себе подобного. Тут альтернатива такая. Романов или, допустим, какой-нибудь там Ходорев. То есть какие-то люди, которые тоже там руководители города того же времени, но более, что ли, хозяйственные, менее идеологизированные. Романов для этого больше подходит именно в силу того, что он все-таки публичной фигурой возвышался на трибуне Мавзолея с соответствующим праздником. То есть это все-таки вот определенная символическая нагрузка в нем есть. Ее можно, как, наверное, власти кажется, при определенном раскладе использовать, эту символическую нагрузку. Символическая нагрузка человека, который занимался реально хозяйством городским, там, хорошо ли, плохо ли, у него эта символическая нагрузка гораздо меньше, и, наверное, это не так удобно.
И вас не смущает, что таким образом вот репродуцируется вот этот канонический советский вариант истории?
Это, на самом деле, не канонический советский, это все та же государственная школа, которая возникла в русской историографии задолго до советского периода. Считается, что наша история – это наша политическая история. То есть это история наших политических руководителей.
Вам кажется плодотворным такой подход к истории?
На мой взгляд, нет. Вот. Но это самый простой. Наша власть в тех случаях, когда она действительно пытается какие-то задачи решать, она идет по максимально простому пути. Любые более сложные варианты, они требуют более серьезного привлечения ресурсов. Интеллектуальных, человеческих, ну и всяких разных других. Вообще говоря, у нынешней власти этих ресурсов не густо. Даже если предположить, что у нее там могут возникнуть какие-то правильные намерения и правильное понимание того, что происходит, в силу этих ограниченных ресурсов, оно достаточно сильно может ограничивать свои вот эти действия в правильном направлении. Ну а уж если этих намерений и понимания нету, то вообще о чем говорить?
Лев Усыскин, петербургский писатель и исторический колумнист. Мы беседовали о причинах, по которым в российском обществе обнаруживается симпатия к эпохе застоя. В Петербурге принято решение о увековечении памяти Григория Романова, бывшего секретаря Ленинградского обкома ЦК КПСС.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 4 мая. Сегодня в России начал действовать закон, позволяющий гражданам требовать компенсации за судебную волокиту. По мнению юристов, называющих этот документ долгожданным и необходимым, в нынешней редакции этот документ, тем не менее, далек от идеала. Прописанная в нем процедура обжалования судебной волокиты не гарантирует защиты прав граждан, которые пострадали в результате затянувшихся судебных разбирательств. У микрофона судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок. Таково полное название документа, вступившего в силу. Журналисты же окрестили его законом о волоките. Предполагается, что теперь у следствия, суда и судебных приставов появятся дополнительные стимулы к тому, чтобы не тянуть, соответственно, с расследованиями, рассмотрением дел или с исполнением судебных решений. Граждане же могут пользоваться дополнительной возможностью при защите своих прав, требуя компенсации за волокиту. В России принятие этого закона ждали не один год, говорит член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов.
Уже с 1998 года назрела острейшая необходимость принятия такого закона. Поскольку Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию, распространила на себя стандарты справедливого судебного разбирательства, одним из которых, важнейшим из которых, является право на рассмотрение дела в разумный срок. Это проявление справедливого разбирательства. С тех пор Европейский суд просто штампует решение в отношении России, признавая нарушение этого права. Причем по всем категориям дел. По уголовным, по гражданским, по арбитражным, по административным делам административных правонарушениях. Вот поэтому потребность в таком законе, необходимость его, назрела давным-давно.
По данным российской газеты, сегодня в Европейском суде по правам человека скопилось около 50 тысяч российских жалоб, касающихся длительности судебного разбирательства. И новый закон теоретически должен способствовать тому, чтобы разгрузить страсбургских судей и повысить эффективность работы судей российских. Однако, по мнению члена независимого экспертно-правового совета судьи в отставке Сергея Пашина, закон о волоките и сопутствующие ему изменения, внесенные в ряд других кодексов и законов, прописаны так, что оставляют много вопросов.
Разбирательство подобного рода заявлений граждан будет происходить в вышестоящих судах, то есть либо в Верховном суде России, либо в судах краевых областных. Это, конечно, затрудняет доступ граждан к правосудию. Кроме того, если гражданин хочет предъявить подобного рода претензию, то ему предстоит уплатить государственную пошлину. А это тоже серьезная помеха. Вот если гражданин обращался бы с жалобой на причинение ему морального вреда и требовал компенсации, ему бы не пришлось платить пошлины. А тут приходится. То есть бремя доказывания будет возложено на человека, который жалуется. Он должен доказать, что сама по себе волокита создала ему проблемы, привела его к убыткам. А дальше черным по белому. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок лишает заинтересованное лицо право на компенсацию морального вреда за указанные нарушения.
Адвокат Сергей Насонов отмечает и другие лазейки в принятом законе, позволяющие судьям и приставам избегать наказания в виде компенсации конкретным гражданам за волокиту.
Такой маленький пример. Скажем, не считается нарушением разумного срока, если задержка судебного разбирательства произошла вследствие действий стороны. Например, в любой ситуации, когда, например, у судья занят в нескольких процессах, и он понимает, что, допустим, он не успевает рассмотреть это дело, он выходит в процесс на 5 минут, заявляет стороне, что та, например, исковое заявление подала в недостаточно конкретизированном виде, и в этой ситуации виновником отложения разбирательства становится, например, истец или ответчик. Не суд, а именно сторона. Потом, вот при желании даже самое элементарное дело, простейшее, с простейшей фабулой, можно расценить как дело повышенной сложности и на этом основании не признать нарушение разумного срока. Понимаете, в нашем законе установлены сроки в отдельных стадиях процесса, например, срок стадии назначения заседания, Вот если они будут нарушаться, то ничего страшного. Самое главное, чтобы не был превышен, вот этот, например, 4-годичный срок по уголовному делу или 3-годичный по гражданскому. Хотя вы прекрасно понимаете, что, например, дело с какой-нибудь элементарной фабулой, одним составом преступления, например, хулиганством. Но 4 года – это же запредельный срок. Даже если он не будет, на вот 4 года эти будут соблюдены, например, 3,5, вроде как компенсация в этой ситуации гражданину не положена. Хотя, исходя вот из самой фабулы дела, это примитивнейшее дело, оно должно было рассмотрено гораздо быстрее. Возникают проблемы с административными производствами. Потому что, ну, видимо, по аналогии следует относить их к гражданскому производству и распространить вот тот срок, который указан на них. Ведь решение Европейского суда есть, когда даже годичное рассмотрение дела признавалось нарушением права на справедливое разбирательство. Все же зависит от фабулы дела, от сложности.
В соответствии с положениями вступившего в силу закона, заявление о присуждении компенсации за волокиту может быть подано в 6-месячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по делу. Но можно и не дожидаться окончательного решения по затянувшемуся делу, если его рассмотрение превысило 3 года для гражданских и административных дел или 4 года для уголовных дел. Требовать же компенсации за длительное неисполнение судебного решения можно не раньше, чем через полгода со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта.
Конечно, есть такое опасение, что установление таких лимитированных, я имею в виду сроков, за рамками которых, опять при наличии ряда условий, которые должны быть соблюдены, будет признано нарушение права на разумное. Не приведет ли это к тому, что теперь вот для судьи будет некий ориентир? И если он дело мог бы рассмотреть быстрее, теперь он может благополучно тянуть, понимая, что вот самое главное уложиться в эти 3-4, а дальше проблем не будет.
Предполагает Сергей Насонов. Судья в отставке Сергей Пашин, хотя и отмечает отдельные недостатки закона о волоките, считает, что он все-таки может повлиять на улучшение сложившейся практики судопроизводства и исполнения судебных решений в России.
Всякий гражданин, который захочет привести в действие эту процедуру, натолкнется на множество проблем. Это факт. Но, вероятно, по мере действия этого закона все это будет корректироваться, в том числе решениями Конституционного суда. Опять-таки, лучше такой закон, чем отказ со ссылкой на отсутствие закона.
Много вопросов вызывает у юристов и то, каким образом будет определяться размер компенсации за волокиту. В законе отмечается, что взыскиваемую сумму будет утверждать суд, исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики Европейского суда по правам человека. Так что единственным ориентиром пока может быть практика Европейского суда, который за волокиту, как правило, взыскивает от 500 до 3000 евро. В законе о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок особо отмечается право граждан, уже обратившихся в Страсбург с жалобой на волокиту, отказаться от этого намерения и решить вопрос о компенсациях внутри страны, исходя из положений нового закона. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Международные правозащитные организации выражают обеспокоенность судьбой арестованного властями в Тирасполе по обвинению в шпионаже приднестровского журналиста Эрнеста Варданяна. Из Кишинева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Уже 3 недели в Тирасполе под арестом находится журналист и политолог из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Эрнест Варданян, до недавних пор активно сотрудничавший с российским информационным агентством «Новый регион». Дело Варданяна крайне запутанное. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже, он изолирован от общества, к нему не допускается адвокат. Ситуацию вокруг дела Варданяна комментирует из Тирасполя главный редактор «Новой газеты» Андрей Сафонов.
Президент Приднестровья Игорь Смирнов признал факт ареста Варданяна, а позднее министр госбезопасности генерал-лейтенант Антюфеев в беседе с главой миссии ОБСЕ в Молдове Филиппом Ремлером также это подтвердил. Но, однако же, ничего не говорится сверх этого. Четко не упоминается статья, по которой арестован человек, не говорится никаких деталей обвинения, которые ему предъявлены. Даже непонятно, реально ли предъявление обвинения в шпионаже, или там под этой общей формулой есть какие-то более конкретные состояния. составляющие. Если бы ставилась задача припугнуть все гражданское общество, оказать давление на него, то, очевидно, бы уже тогда была целая серия выступлений в официальных газетах, электронных, масс-медиа и так далее. Общественные активисты, поддерживающие президентский курс, давным-давно уже выступили бы с какими-то декларациями. Но ничего этого нету. Поэтому мне кажется, что Эрнест Варданян стал жертвой точечного удара. Либо его рассматривают в качестве носителя какой-то информации, которую от него хотят получить, либо просто-напросто он должен дать показания на кого-то конкретного из общественных, политических деятелей, бизнесменов и так далее.
Политолог из Кишинева Анатолий Царанов.
В прессе говорилось о том, что Варданян прошел соответствующую проверку в Российской службе безопасности. Он не должен был на эту работу в одну из структур ООН под эгидой России. Российское правительство, вообще российские власти ведут себя достаточно инертно. Если бы это российского журналиста арестовали бы, например, молдавские власти, вы представляете себе, как бы к этому отнеслись российские власти, российское посольство? В то время как в отношении Варданяна все произошло достаточно тихо, келейно. Россия имеет очень большое влияние на Приднестровье. И если бы из Москвы последовал бы достаточно жесткий окрик, я не думаю, что соответствующие службы Приднестровья не восприняли бы этот сигнал с достаточным пониманием.
Андрей Сафонов также обращает внимание на отсутствие логики в деле Варданяна.
Непонятно, зачем он был арестован именно сейчас, если правда то, что его собирались назначить за пределы Приднестровья. Ведь в конечном счете, если бы он уехал, то и проблем не было бы никаких. Мы же все понимаем, что он не мог бы никак влиять на основании своего положения референта, аналитика или переводчика на принятие каких-то решений по Приднестровскому региону на уровне международных организаций. Ну а что касается позиции Российской Федерации в данном случае, то официального подтверждения из Москвы о том, что он назначен, все-таки не было. Были заявления начальства бывшего его из нового региона, там и сейчас на сайте висит его портрет с надписью «Спасти репортера», но из Министерства иностранных дел ничего не опровергалось и не подтверждалось.
По мнению Анатолия Царанова,
возможно, кто-то в России пытается таким образом показать, что якобы они не могут влиять на Приднестровье. Ну, я не думаю, что это кого-то может убедить.
Вместе с тем, наблюдатели и в Кишиневе, и в Тирасполе сходятся в том, что гораздо важнее политических игр судьба журналиста, который продолжает оставаться в заключении. Ирина Северин для Радио Свободы, Кишинев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Подведены итоги всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». В этом конкурсе, организованном российскими учебными учреждениями и правозащитными организациями, приняли участие 2500 человек. Зачем и почему старшеклассникам предложили отыскать личный взгляд на историю, рассказывает один из организаторов конкурса Борис Рогинский.
В большинстве случаев историю представляют как историю великих людей, великих событий и так далее. Или великих несчастий, пожалуйста, репрессии. Сколько миллионов убили, сколько погибло на войне. И это тоже преподается так, что, в принципе, не может затронуть душу ребенка, даже если преподается много. Они могут спросить у учителя, он им расскажет. Ну, просто на уроках нету времени, программа не позволяет. Это не порог нашей современной эпохи. Это порог, в принципе, школьного образования, которое не учитывает того, чем занимается наш исторический конкурс, не учитывает судеб отдельных людей. Дело в учителе, конечно, это за скобками, но этим учителям не всегда дают работать, их клюют, они не всегда нравятся РАНО и другим вышестоящим организациям, им не всегда легко работать. Но, конечно же, дело в учителе, даже если трудно работать, все равно все упирается в учителя, в конкретного человека, а не программы и не в учебники. Отрицательное, да, мы знаем, откуда берется представление о Сталине как об эффективном менеджере, из какого это учебника истории берется. Отрицательное вообще легче, примитивные мифологические вещи об истории гораздо легче вбить в головы детей, а научить их следовать за судьбами людей – это гораздо сложнее. Вот тут еще в чем заковыка.
Эксперт конкурса «Человек в истории. России. 20 век» Борис Рогинский. А сейчас о своих работах рассказывают лауреаты конкурса. Школьники Дима из Иркутской области, Таня из Воронежской области и Алексей из Мордовии.
Мою бабушку репрессировали, прабабушку репрессировали, всю семью, и как раз вот она попала в Иркутскую область. И сохранилось много фотографий, а я уже восстанавливал документы и забирал их из архива. Хотелось бы всех поименно назвать.
Основную часть моей работы составляет рассказ об жителях села Мастюгино, насильно угнанных на каторжные работы в фашистскую Германию. Их называли остербайтеры, если перевести с немецкого языка, восточные рабочие, поставцы фашистской Германии. Были вынуждены существовать в более жестоких условиях, чем гражданские работники из других стран. Жили они в специальных лагерях, обнесенных колючей проволокой, под охраной, использовались немцами в качестве бесплатной рабочей силы. Вот вы знаете, они вернулись домой, у них была радость, ну вот наконец-то мы вернулись, начали целовать землю, и даже когда вернулись домой, допросы не закончились. А одна женщина, Башкатова Лукерия Петровна, она самая смелая была, не выдержала на этих многочисленных вопросах нелепо. И закричала на работника НКВД: «А где ты был, когда нас гнали из дома, загрузили вагоны, как скотину? Почему нас не защитил? Драпал, аж пятки сверкали. Почему допустил, что нас, 16-17-летних, на каторгу отправили? Мне очень жалко своих земляков. Я как представлю, что они испытали, и представлю себя на этом месте, мне становится просто безумно страшно. Я не знаю, как бы я смогла выдержать в таких условиях. Я не хочу, чтобы такое пережили еще люди».
Очень много народ было всыслано в лагеря, в ГУЛАГ, в ссылки в Сибирь. Конечно, это я узнал после первого курса, потому что нам в школе об этом очень мало затрагивают, так частично, и то не уделяют внимания на это. Но после первого конкурса, после лекции, я как раз получил информацию и вынес себе о личности Сталина. Это, конечно, страшный человек был.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик, были школьники, лауреаты конкурса «Человек в истории. Россия. 20 век» и эксперт этого конкурса Борис Рогинский. Вот так обстояли дела. Во вторник, 4 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. А вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода» сразу после новостей. Программа «Поверх барьеров» и в сегодняшнем выпуске Ивана Толстого сюжет о последней книге Льва Лосева по соседству с Солженицыным и Бродским. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран – единственная из представленных здесь стран, которая не соблюдает свои...
К сожалению, США использовали ядерное оружие, и они также угрожали.
Наша реакция означает не только то, что мы помогаем Греции.
Всего в книгу «Память погибших при выполнении профессиональных обязанностей»
внесены... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.